Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о начале жизни и границах человека.
Вопрос о том, что такое жизнь, древний, как и сама философия. Один скажет, жизнь – это способ существования белковых тел. Другой скажет, жизнь – это дар Божий. От выбранного ответа зависит и отношение человека к жизни. Причем не только к своей, но и к жизни тех, кто напрямую от этого человека зависит. К жизни стариков и детей. Сегодня наука все активнее вторгается в самые сокровенные сферы человеческого существования, которые раньше были припоручены исключительно воле и промыслу Божьим. В чем положительные и отрицательные стороны такого вторжения? Способна ли философия выступить арбитром и посредником в диалоге светского и религиозного сознаний о допустимых границах вторжения науки и технологии в начало и конец человеческой земной жизни? Об этом сегодня в программе «Философские ночи».
У нас сегодня в гостях заведующая кафедрой философии образования философского факультета МГУ, член локального этического комитета медицинского научно-образовательного центра Московского государственного университета, кандидат философских наук, доцент Елена Владимировна Брызгалина. Здравствуйте, Елена Владимировна.
Здравствуйте, Алексей Павлович.
Спасибо большое, что вы пришли в студию. На самом деле, те вопросы, которыми вы занимаетесь, сейчас очень часто обсуждаются и на различных церковных площадках, и в гражданском обществе, потому что насколько человек может вмешиваться в промысел Божий относительно зачатия, рождения, прекращение беременности человека. Насколько вообще вот жизнь как таковая, как сам феномен для верующего человека, жизнь, послана нам Богом, может быть предметом различных манипуляций и воздействий, в том числе с помощью науки, которая успешно развивается, продвигается вперед, открываются новые технологии. Какие-то из них во благо человека, какие-то, может быть, не совсем во благо. Вот об этом я и хотел бы с вами сегодня поговорить в студии нашего светлого радио, радио «Вера». Ну вот, может быть, начнем с того, что такое жизнь? Как вообще мы отличаем живое от неживого? Есть ли какие-то объективные критерии? Или, как говорил философ Николай Николаевич Страхов, такой был замечательный русский философ в XIX веке, понятие жизни мы берем изнутри самих себя. Вот, то есть мы где-то имеем какую-то интуицию глубинную, что вот это живое, вот кошка, она живая, а вот камень, он не живой.
Но мы живем в обществе, которое во многом требует доказательств, основывается на науке. А наука стремится углубиться внутрь предметов, разобрать целое до частей. И сейчас очень сильна тенденция – искать жизнь, искать начало жизни, редуцируя целостного человека до каких-то биологических основ бытия. Но проблема в том, что детально описывая факты, ну, например, что происходит от момента оплодотворения до рождения, когда какой орган формируется, когда какая функция складывается, наука лишена возможности дать оценку тем фактам, которые она описывает. Например, среди представителей естествознания есть спектр позиций относительно того, с какого момента начинается человеческая жизнь. Часть ученых считает, что началом жизни можно объявлять момент слияния гамет половых клеток, то есть образование уникального генома как основы человеческой телесности.
Это уже рождение новой жизни, да?
И это, пожалуй, единственная естественно-научная позиция, которая смыкается с гуманитарной точкой зрения. Часть ученых считает, что отсчитывать начало жизни от момента оплодотворения – это значит затормозить науку. Почему? Если мы понимаем эту позицию, то тогда все манипуляции, например, с исследовательскими целями над эмбрионами человека, оказываются вне легитимной сферы.
То есть незаконно.
Да, дело в том, что нельзя распространить на человека, на эмбриогенез, на момент самых начальных периодов формирования жизни, то, что мы знаем, например, про эмбриогенез животных. Поэтому нужно наблюдать за тем, как начинается жизнь, утверждают ученые. Но вот такое жесткое понимание, по их мнению, должно уйти в прошлое. Потому что мы можем сегодня расшифровывать уникальный геном. И, например, с помощью новых технологий, о которых мы, конечно, поговорим дальше, отбирать, например, для последующего развития внутри организма женщины геномы с определенными характеристиками. Например, с целью предотвращения рождения можно из нескольких оплодотворенных яйцеклеток выбрать ту, которая имеет пол, не сцепленный, как говорят генетики, не связанный с развитием конкретного заболевания, например, чтобы предупредить гемофилию.
Ну, я извиняюсь, вот поскольку мы говорим о философии, то ведь еще у Платона, насколько я помню, были какие-то идеи, связанные с такой наукой или дисциплиной, как евгеника. То есть как улучшить человека, как избежать какого-то биологического брака, уродств, заболеваний. То есть, вообще-то говоря, не только современная наука об этом задумалась.
Конечно,
да?
Но у современной науки появились совсем другие, более сильные инструменты для того, чтобы некие идеи воплощать. Помимо вот той позиции, которую мы уже озвучили относительно начала жизни, есть биологи, которые считают, что жизнь связана с формированием сердечно-сосудистой системы или со складыванием возможности дышать вне организма матери, как условия самостоятельной жизни. Но и формирование сердца, и формирование легких – это процессы. Они достаточно растянуты во времени. И возникает вопрос, если этот процесс, например, происходит с какими-то нарушениями. Ну, например, ребенок рождается с сердечной патологией. Ведь если критерии проводить жестко, тогда что, его не признавать человеком? Есть ученые, которые говорят, что нельзя отождествлять потенциальную жизнь с жизнью реальной до того момента, когда оплодотворённая яйцеклетка не внедрилась в матку, пока не начался процесс развития беременности. Дело в том, что наука установила, от момента оплодотворения до начала беременности после имплантации проходит примерно 7 дней. И за этот период, если, например, природа столкнулась с какой-то очень серьезной патологией, когда воздействуют какие-то факторы среды, когда возникают какие-то заболевания, беременность не развивается. То есть в этот период женщина вообще не знает, что она может в ближайшем будущем ожидать ребенка. Ни в каких сферах, говорят ученые, мы не отождествляем реальное с потенциальным. И зачем тогда говорить, что жизнь начинается с момента оплодотворения, если эта жизнь может с некой вероятностью, разные цифры в литературе называют, вообще не стать реальной, беременность не разовьется?
Ну, тут, конечно, сложно сказать, что это не жизнь,
да?
Потому что все, что находится в становлении, все, что саморазвивается, наверное, это живое, потому что неживое не может саморазвиваться.
Действительно, такой контраргумент существует, но я еще не показала даже всех позиций, которые есть в естествознании. Вот мы очень часто думаем, что наука строгая, в ней все доказано. Среди ученых тоже идут споры. Например, часть ученых считает, что если до 14 дня эмбрион представлен недифференцированными стволовыми клетками, а в чем их особенность? Из них может развиться любой орган, любая ткань. Вот, например, если будет какая-то ошибка в делении, то из одной оплодотворенной яйцеклетки могут развиться два монозиготных близнеца. У них 100% идентичные гены. Они имели один источник. А вот когда 14-й день наступил и пошел процесс дифференциации, часть ученых говорит, вот с этого момента давайте отсчитывать жизнь, потому что до 14-го дня. Это вот конгломерат одинаковых клеток, каждая из которых в потенции может развиться в полноценный живой организм. И вот когда общество сталкивается с этим разнообразием позиций, и возникает вопрос, а что общество готово принять? И гуманитарные науки, и философия предлагают свои ответы на вопросы. В частности, тот, который вы, Алексей Павлович, уже озвучили. Есть такая позиция – градуализм, что жизнь никогда не начинается. Вот пока есть характеристики жизни, развитие, рост, саморегуляция, всегда мы можем говорить, что жизнь существует. Неважно, она простая, из одной клеточки состоящая, или сложная, как сложен наш организм.
Ну, кстати, интересно, что вот эмбриогенез и теория развития эмбриона, которой занимались в XIX веке, насколько я знаю, серьезное влияние на нее оказало учение Шеллинга. И Карл Бэр, вот, потому что, вообще-то говоря, вот этот немецкий философ, философ-идеалист, как его раньше называли, да, в центре своей философской системы положил понятие жизни как некого процесса, как зеркало духа. Да, то есть жизнь – это не просто, как скажет потом Энгельс, способ существования белковых тел, а жизнь – это отражение какого-то процесса духовного. Да? То есть, вообще говоря, само понятие жизни духовно. То есть если бы жизнь была только мельтешением и круговертью атомов, которые как-то сходятся и расходятся, то, наверное, тут бы и вопроса не стояло.
И вот на этот же аспект обращает внимание еще одна позиция, которая имеет истоки в психологии. Так называемая трансперсональная психология – это уже не фрейдизм, не сам, фрейдизм, но не сам Фрейд. Это его последователи, например, Гроф, которые считали, что психическая жизнь начинается до рождения. И вот эти методы, которые используют психологи, чтобы вывести человека из стресса, когда специально погружают человека в переживание этой травмы рождения, они говорят, что все конфликты и все переживания, которые есть у человека, связаны с болью, когда вот ребенок проходит через родовые пути. Если человек это еще раз ментально переживет, он научится бороться с этим. Вот они основаны как раз на позиции, что духовную жизнь надо не с момента вхождения человека в мир отсчитывать.
Ну, по-моему, какие-то еще существующие с древних времен советы беременным, да, смотреть на красивое, слушать музыку приятную, это тоже лишний раз доказывает, что вот эта духовная жизнь плода, она происходит до рождения. Поскольку на ребенка влияет состояние матери,
ее
настроение.
Но когда эти идеи были очень распространены, ну, например, во времена ламаркизма в XIX веке, считали, что окружающие события могут напрямую сказаться на наследственности. Сегодня наука показывает, что наследственная информация считывается со структур нуклеиновых кислот только в одну сторону, в сторону белка. Это что означает? Это значит, что вот то тело, которое мы имеем, как реализация инструкции, записанной в генах, не может быть считано обратно. Вот заболевание, которое человек перенес, загорелая кожа, не дай бог, утрата каких-то конечностей. Если бы с этого тела информация обратно бы писалась в наследственные структуры, дети бы все изменения с телом родителей наследовали. Но вот когда биология открыла этот однонаправленный характер передачи информации, оказалось, что более сложные механизмы работают. Вот когда мама слушает музыку, гармонизируются ее собственные процессы, а ее организм – это среда для ребенка. Вот среда влияет на будущую жизнь, но не меняется сама наследственность ребенка.
А вот такой задам примитивный вопрос, но, может быть, этот примитивный вопрос является таким оселком сегодня сторонников либеральных ценностей, которые считают, что можно в любое время прерывать там беременность, и сторонников традиционных ценностей. Ребенок, зародыш, это часть тела матери, часть организма матери?
Биологи однозначно на этот вопрос отвечают «нет». И аргументы очень простые. Во-первых, ребенок может быть другого пола, это может быть мальчик.
Это точно.
Во-вторых, тот эффект целостности, который отличает жизнь, он присущ организму матери и организму ребенка. И вот эти две целостности, две системы, они взаимодействуют.
То есть это два организма, которые взаимодействуют, находятся в теснейшей связи, но все-таки представляют собой два различных организма.
Да, они могут влиять друг на друга. Вот, например, есть такое явление – химеризм. Любая женщина, родившая ребенка, имеет всю жизнь отдельные его клеточки в себе. Химерами называют, в отличие от мифологической традиции, в биологии организмы, которые имеют клетки, наследственный материал, от разных организмов.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи» на светлом радио, радио «Вера». И мы сегодня с нашим гостем, заведующей кафедрой философии и образования философского факультета МГУ Еленой Владимировной Брызгалиной говорим о начале человеческой жизни и потом поговорим и о границах человека, насколько можно влиять на человека и на человеческую жизнь с помощью различных технологий. И вот действительно мы услышали однозначный ответ, который много себе задает, что ребенок, зародыш на самых первых стадиях своего развития представляет собой самостоятельный организм, представляет собой целостность, живую целостность, которая взаимодействует с организмом матери. Но вот насколько все-таки допускается с точки зрения науки и с точки зрения религиозного сознания, православного сознания, я не исключаю, что ответы здесь будут разные. Воздействие на протекание беременности, на какую-то стратегию, направленную на, например, искусственное оплодотворение, да. Вмешательство, потому что, есть женщины бесплодные, так же, как и мужчины есть бесплодные, да, и есть средства науки, которые позволяют тем, кто раньше был лишен возможности завести ребенка, сегодня испытать счастье материнства, отцовства.
Статистика, конечно, которая есть, она ужасающая. Вот есть, например, данные о том, что на сегодняшний день в России каждая седьмая пара бесплодна. Это огромное количество людей, за каждой цифрой стоит трагедия человеческая.
Но все-таки это стопроцентное бесплодие или какие-то репродуктивные технологии могут позволить этим людям получить...
Такие технологии, которые позволяют и по мужскому, и по женскому бесплодии людям иметь своих генетических, своих биологических детей, стали появляться только в 70-х, 80-х годах 20 века. Есть такое понятие «новые репродуктивные технологии» или иногда говорят «вспомогательные репродуктивные технологии». Они действительно имели изначально смысл терапии – помогать людям с проблемами. И под этим понятием подразумевают три разных типа манипуляций. Первое – это то, что называется искусственным оплодотворением. Когда внутри организма женщины, и этот организм женщины врачи специально готовят, происходит с помощью врачей оплодотворение, естественное, но при этом может использоваться сперма мужа или донорский половой материал другого мужчины, выбранного по определенным критериям женщиной или ее семьей. Вот в отношении такой технологии обычно распространенная церковная позиция связана с тем, что если используется внутрисемейной пары материал супругов, а врачи просто помогают, проблем не возникает.
Но вот церковь же к медицине, в общем-то, относится положительно.
Конечно.
Вот я буквально только что вернулся из Крыма и был у мощей святителя Луки, воина Есенинского. Великий хирург, спас тысячи и тысячи людей, просто своими руками спас. И при этом он является епископом и святым Русской Православной Церкви. Поэтому церковь благословляет медицину, благословляет врачей, благословляет ту помощь, которую человек может оказать другому человеку. Но есть определенные границы, вот, о которых вы говорите.
Например, в случае использования донорского полового материала мы явно имеем дело с разрушением акта супружества во всей полноте и целостности и телесных, и духовных отношений. И против вот таких вариантов помощи, конечно, есть серьезные возражения. Второй вид манипуляции, который тоже может иметь смысл терапии, это так называемое экстракорпоральное оплодотворение. Это ситуация, когда забирается половой материал у мужчины и у женщины. Причем для женщины это фактически операция лапароскопическая, угу, с предварительной гормональной стимуляцией, чтобы изъять не одну созревшую яйцеклетку, а сразу несколько. Потому что болезненная и наносящая урон здоровью технология, вот чтобы минимизировать риски, осуществляют ее так. А потом вне организма женщины происходит принудительное, искусственное слияние двух клеточек. И по законодательству большинства стран примерно 14 дней, помните, мы говорили, что это начало дифференциации клеток, развитие будущей жизни происходит вне организма женщины. А потом можно гормонально подготовить женщину и осуществить подсадку, говорят, имплантировать эту делящуюся яйцеклетку либо генетической матери этого ребенка, либо вообще другой женщине. Если это другая женщина, то возникает явление так называемого суррогатного материнства, когда женщина альтруистически или за вознаграждение соглашается выносить ребенка, изначально предполагая, что она его себе не оставит.
Ну, здесь мы знаем
вот
позицию
это,
церкви.
Да, здесь
она
позиция однозначно
отрицательна, она даже сформулирована в специальном документе о суррогатном материнстве, что это недопустимо для православного человека, потому что это в каком-то смысле пародия на сам факт материнства, когда не сам человек вынашивает и рожает своего ребенка, а, с другой стороны, часто это является и объектом коммерциализации, во всяком случае, у нас в стране, на Украине и в ряде штатов, Соединенных Штатов Америки, допущено так называемое контрактное суррогатное материнство, когда, по сути, женщина может выносить ребенка другому человеку за деньги.
Но во многих странах именно подразумевая вот эту коммерциализацию деторождения, относится к суррогатному материнству как к преступлению, например, в Германии. Там любая попытка осуществить медицинские манипуляции, вот, например, подсадку эмбриона женщине, которая известно откажется от ребенка, считается преступлением.
А почему же так вот в нашей стране, которая так часто апеллирует к традиционным ценностям, которая считает себя православной или, во всяком случае, заявляется, что у нас не меньше 50% верующих, почему более либеральное отношение к суррогатному материнству, чем, казалось бы, вот в таких, как говорят сейчас, продвинутых европейских странах, как Германия?
Причин очень много. И я бы обратила внимание на тот разный исторический путь, который в течение конца 20-го и начала 21 века прошли страны, например, Северной Америки, Европы и России. Дело в том, что за 20 век на базе развития науки стало возможным разделять сексуальное и репродуктивное поведение. Произошла так называемая сексуальная эволюция. Так вот, в Европе и Америке это был период 60-х годов, и можно посчитать количество десятилетий, а у нас это были 90-е годы. И вот эта дифференциация репродуктивного и сексуального поведения привела к тому, что появилась такая иллюзия, что мы можем эффективно контролировать фертильные функции, то есть те, которые связаны с деторождением. Появились противоречия между интересами индивида, семьи, с одной стороны, а с другой стороны, государства, когда многие страны разными методами кнута и паяника стали влиять на рождаемость. А развитие медицины привело к так называемому феномену медикализации деторождения. Но вот еще 100 лет назад рождение ребенка дома считалось нормальным поведением. А сейчас, например, к семьям, которые решаются на домашнее деторождение, тем самым ставя под угрозу и здоровье матери, и здоровье детей, относятся как, ну, мягко скажем, чудакам, если не сказать жестче. Медикализация деторождения как раз и открыла возможности для коммерциализации.
Ну, то есть, вот то, что вы говорите о 90-х годах, если у тебя есть деньги, то все позволено.
Да.
Принцип такой. То есть, в Европе немножко уже отошли
от
такого крайнего либерализма. Подумали, что все-таки, наверное, есть ну, какие-то, хотя бы даже если не христианские, то какие-то общечеловеческие принципы отношения к деторождению.
Да, психологические, юридические проблемы, которые при этом возникают. И еще можно обратить внимание на то, что вот последние десятилетия за счет развития цифровой культуры, за счет развития разных социальных сетей произошла деинтимизация продуктивного поведения. Интимный ведь от слова самый главный, важный, скрытый.
Сокровенный.
Сокровенный. Угу. А у нас, если процесс объективный, понятно, что там 100 лет назад беременная женщина общалась с ограниченным кругом. На сегодня никто не собирается ограничивать контакты. Но ведь вот эта социализация через внешние проявления привела к тому, что тело беременной женщины становится товаром, коммерческим товаром. Посмотрите, сколько фотосессий. Казалось бы, красивые фотографии, на разных этапах беременности женщина себя фотографирует, и последняя фотография, она с малышом стоит у зеркала и делает селфи. Но ведь вот эта публичность, связанная именно с акцентом на телесность, что это не рождение новой души, а рождение нового тела, внимание к изменениям в теле, которое происходит. Вот это деинтимизация.
Я вообще вспоминаю, как вот когда у меня дети появлялись, это были 90-е годы, и когда ну, жена готовилась к тому, чтобы рожать, я ее отвез в роддом, который назывался «Центр репродукции». На меня это слово тогда произвело ошеломляющее впечатление. Вот я как-то не привык и не понимал, как рождение ребенка можно называть таким вот механическим и казенным словом. Мы сегодня говорим о начале человеческой жизни с человеком, который является философом, но имеет много знаний и компетенций для того, чтобы говорить об этом, потому что, кроме всего прочего, является еще и членом локального этического комитета медицинского научно-образовательного центра МНОЦ МГУ. Это доцент философского факультета МГУ, заведующая кафедрой философии и образования Елена Владимировна Брызгалина. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.